Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Следствие назвало Россию причастной к крушению лайнера MH17 над Украиной. Глава Минздрава назвала ограничение абортов опасным для женского здоровья. Правительство поддержало инициативу Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов. В России приступили к разработке налога на тунеядство. Минфин предупредил о риске роста цен на бензин. СМИ узнали о просьбе к Владимиру Путину начать военную операцию в Ливии. Ну и Илон Маск представил программу колонизации Марса.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Боинг MH17 малазийских авиалиний был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили из России. К такому выводу пришла международная следственная группа, которая занимается расследованием обстоятельств крушения «Боинга» над Украиной в 2014 году. Об этом было объявлено на пресс-конференции 28 сентября. После крушения самолета «Бук» вернули на российскую территорию. Представитель следственной комиссии заявил, что ей удалось установить большую часть маршрута «Бука». В ходе расследования она исключила российскую версию о том, что «Бук» располагался в селе Зарощенское. Комиссия установила точную точку запуска. По ее данным, «Бук» располагался в 6 километрах от города Снежное. Эта территория находилась под контролем пророссийских сил. Вот как прокомментировал этот доклад международной следственной группы замкомандующего корпуса Минобороны Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Они делают эти заявления, а доказательной базы, которая находится в фотоснимках в Соединенных Штатах Америки, предоставить никто не может. Это же американцы заявили первое о том, что сбит был самолет якобы из подконтрольной территории ополченцев. И сказали, что у них есть снимки со спутника. И вот уже сколько, 2 года, эти снимки никто не видит. Но они все время эту тему муссируют. Просто я уже устал от этого абсурда. Если бы они были, бы они уже показали. Но почему-то они показать не в состоянии. И Украина отказывается показывать воздушное пространство со своих РЛС. Тоже не предоставляет. Идет, а просто обман. Заблуждение вводят как членов семей погибших. И голландское руководство, правительство, не знаю, кто контролирует данную комиссию, они лгут.
Это был замкомандующего корпусом Минобороны Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. В это же самое время выводы международной следственной группы не комментируют пока в Министерстве обороны Российской Федерации, а также нет официальных комментариев со стороны властей. Еще до пресс-конференции международной следственной группы выходил на связь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и общался с журналистами, ну и высказал российскую версию того, кто мог быть причастен к крушению MH17.
Вся эта история, она обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, огромным количеством неквалифицированной, непрофессиональной информации. Она сопровождается укрытием и непредоставлением рядом стран целых массивов информации, данных радаров и так далее. Это нужно просто констатировать однозначно. Мы знаем, что существуют совершенно разные точки зрения, экспертные и так далее, но наряду с этим существуют еще неопровержимые факты. В данном случае, наверное, важно, безусловно, делать какие-то выводы, не учитывая вот последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными, а именно первичные данные радаров, которые фиксировали все летательные аппараты или объекты, которые могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой на тот момент ополченцами. Собственно, данные однозначные, и на этих данных ракеты нет. Соответственно, то есть если была бы ракета, то она могла бы быть пущена только с иной территории. Я в данном случае не утверждаю, с какой, это дело специалистов. Но это вот то самое, это не гипотезы, это однозначные данные, которые зиждятся на первичных данных радаров. Это штука, с которой не поспоришь, которых нельзя обсуждать. Здесь просто абсолютно приборная, та-та. Но в данном случае, наверное, нельзя оперировать сообщениями СМИ, сливами в СМИ. Нужно дождаться доклада, нужно посмотреть, какие там фразы будут, какие заключения будут делаться. Российская сторона была, есть и будет оставаться предельно открытой и настаивать на беспристрастном и полном следствии этой трагедии, расследовании этой трагедии. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что она предоставила исчерпывающую информацию, которая была у нее на руках по этой трагедии, но мы, с сожалением, всегда отмечали, что не все страны предоставили такой массив информации. Некоторые страны по-прежнему, например, радарные данные не представили.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну, еще раз напомню коротко выводы международной следственной группы. Боинг был сбит из Бука. Бук привезли на территорию Украины с территории России. После того, как Бук совершил выстрел, он отправился обратно в Россию. По итогам предварительного расследования можно определить 100 человек, причастных к авиакатастрофе. Никакой информации о них, имен, национальности и так далее следователи пока раскрыть не готовы. Ну и следователи делают свои выводы на основе многочисленных улик, в том числе фотографий и видео с Буком, перехваченных телефонных разговорах, свидетельствах очевидцев и следственных экспериментах. Сейчас с нами на связи зам главного редактора ежедневного журнала «Военный эксперт» Александр Гольц. Александр Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие у вас возникли вопросы или вам, наоборот, все стало ясно после сегодняшней пресс-конференции вот этой группы следователей?
Ну, никаких особенных вопросов нет. Люди работали 2 года, они пришли к неким выводам. Вопросы могут возникнуть, когда мы все-таки прочитаем этот доклад. Причем не у нас с вами, мы все-таки журналисты, а у специалистов. Вот тогда я не сомневаюсь, что международные исследователи приводят какие-то аргументы в поддержку тех заключений, которые они высказали. Вот тогда возможен какой-то спор, какой-то серьезный разговор.
То есть пока эти выводы, ну, получаются ни на чем для нас, по крайней мере, не основаны?
Нет, нет. Они, конечно же, на чем-то основаны. Понимаете, все-таки давайте говорить всерьез. Международные исследователи несколько отличаются от российских генералов, которые 2 года назад, потрясая некими графиками, твердо говорили, что вот эти графики 100% доказывают, что украинский штурмовик, вопреки тактико-техническим данным, приближался к малазийскому самолету, а через 2 года сказали, нет, никаких самолетов не было. Вот я подозреваю, что работа международной следственной группы несколько отличается от такого подхода, поэтому давайте относиться к этому серьезно.
Хорошо, ну и вы полагаете, вот эти все доказательства, они вообще могут быть представлены широкой общественности?
Да, конечно, я не сомневаюсь, что за этим последует уголовное разбирательство. И в какой-то момент, я подозреваю, что России будет предложено выдать для допроса некоторое количество людей.
Спасибо. Это был зам главного редактора ежедневного журнала «Военный эксперт» Александр Гольц. Вот как сегодняшние выводы международных следователей прокомментировал политолог Леонид Поляков в программе «Пиджаки».
С самого начала было понятно, что это все-таки хорошо продуманная, хорошо организованная и, надо признать, в общем, достаточно хорошо исполненная провокация. Особенно понятно, что, так сказать, природа всего этого события на фоне недавнего скандала с расстрелом гуманитарного конвоя в Сирии. Я напомню нашим слушателям, да, когда первое, что заявили источники Соединенных Штатов, так сказать, о том, что якобы, значит, в небе находились некие, так сказать, летающие объекты.
Су-24,
да. Да. И что, конечно, не мы, а кто, кроме, если, так сказать, над Сирией никто не летает, кроме российских и сирийских боевых самолетов, то, соответственно, можно уже заранее предположить, что гуманитарный конвой был зверски уничтожен, значит, вот этими самыми страшными русскими или их, значит, марионетками, сирийскими летчиками. Да? Поэтому схема та же самая. Подобно тому, как провокация с расстрелом гуманитарного конвоя влечет за собой очередное обострение ситуации, требования Соединенных Штатов об ужесточении санкций, созыв срочной сессии Совета Безопасности ООН и выдвижение очередных обвинений против России, что она, так сказать, ведет себя по-варварски, как выразила Саманта Пауэр, да, на этом совете. Это абсолютно под кальку, так сказать, когда мы смотрим назад в 2014 год, все то же самое. Реакция в тот момент, я помню, прекрасно. Там моментально на следующий день, вы, наверное, тоже помните, эти кричащие заголовки всех мировых контролируемых американцами СМИ.
Путин убийца,
и так далее. Реакция та же самая была. Что сегодня, вот, скажем, на расстрел конвоя. Именно тогда все это
конституционная
кампания была и раскручена. Именно
но
тогда.
Не привязывалось именно к самолету.
В том числе к нему, конечно, безусловно.
А здесь дать новые волны?
Ну, конечно, так уже она уже идет. Она уже идет. Именно это последовательная цепочка, это попытка все-таки Россию поставить на колени. Это непрекращающиеся усилия на тему, значит, вернем Крым обратно в Украину и так далее, заставим Россию соблюдать так называемые нормы международного права. Слишком, так сказать, Россия как-то осмелела и ведет себя неправильно. Все то же самое. Стратегия давления на Россию с помощью любых средств, она реализуется последовательно, и было бы наивно ожидать, что она бы когда-либо будет отменена. При нынешней администрации в Штатах и при нынешней зависимости Евросоюза от этой администрации. Дело в том, что если предположить, а это предположение, повторюсь, для меня наиболее вероятное, что мы были застигнуты врасплох этой провокацией, когда на нас свалилось чудовищное обвинение в том, что, значит, с помощью наших вооруженных сил так или иначе, значит, был уничтожен гражданский самолет, то, естественно, в этой ситуации я не исключаю того, что эта провокация была очень, так сказать, многоярусной, что называется. В том числе и попытка представить каких-то свидетелей, которые якобы что-то видели или даже участвовали в этом. Откуда взялись эти люди, которые там свидетельствовали о чем-то, это же до сих пор непонятно. Они откуда-то взялись. Поэтому я не удивляюсь тому, что, скажем, следственные органы в нашей стране и, так сказать, представители властей просто работали с тем материалом, который в данный момент появился. И, естественно, что они озвучивали, публично объявляли то, что, так сказать, у них было в их распоряжении. Но дело в том, что в самой этой ситуации нет железных доказательств. Вот версия, которая сегодня изложена и которую уже популяризируют мировые СМИ, вот я сейчас смотрю, скажем, NBC News уже, так сказать, однозначно утверждает, что, да, действительно, значит, Боинг был сбит ракетой с территории ополченцев, которые подконтрольны России. Если это, в принципе, невозможно опровергнуть ничем, да, кроме того, что мы пытаемся представлять какие-то с нашей стороны свидетельства, то что значит обвели вокруг пальца? Провокация на то и провокация. Она так и совершается, потому что ты не можешь ей противостоять. А те люди, которые ее планируют, они планируют определенный результат и раскручивают его на полную катушку.
Это было мнение Леонида Полякова, политолога, в нашей сегодняшней программе «Пиджаки». Ну и немного поговорили о возможной реакции иностранного бизнеса в Российской Федерации на сегодняшние выводы следствия. Вот что нам рассказал британский бизнесмен Георгий Стюарт в программе «Иностранцы».
К сожалению, это не первый, скажем, факт, который мог бы усложниться отношения между Россией и западной страной. Ну, поэтому я уже не думал, что он может стать намного хуже, чем есть сегодня.
Намного хуже? Нет, но куда еще-то хуже?
Вчера, по-моему, в британской прессе, что есть еще и история в Сирии. И даже по поводу Сирии тоже есть идея, может быть, создать еще новые санкции на Россию. Если оказывается, что могут действительно доказывать, кто стрелял, ну, если правильное выражение, стрелял этот ракет на самолет, и я в этом, честно, сомневался от информации, которую я видел до сих пор, что именно лицо, так что могут называть имен этих людей, не смогут. Но если смогут, то я мог бы представить, что да, могли бы быть следовательные шаги по поводу санкций на эту тему тоже. Но эта ситуация очень, мне кажется, сложная, потому что официально это не была российская армия. Несмотря на то, что я англичанин, я все-таки очень хочу, чтобы Россия, весь мир смотрел на Россию и поняли, что вот это великолепная страна, где хорошо жить, где справедливо правительство ведет себя справедливо и помогает решать сложности или проблемы по миру. И смотря на MH17, смотря на Сирию, смотря на историю с Донбассом, Правда ли это или нет, пресса про Россию стала только хуже и хуже в последние годы.
Это был британский бизнесмен Георгий Стюарт.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Глава Минздрава назвала ограничение абортов опасным для женского здоровья. Вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования может создать угрозу для здоровья женщин. Об этом заявила сегодня глава Минздрава Вероника Скворцова, отвечая на вопрос ТАСа о возможности вывода абортов из системы ОМС. Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы выведение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности, заявила министр здравоохранения. Скворцова подчеркнула, что Минздрав против абортов, однако признала необходимость учитывать риски при полном запрете этой процедуры. Министр напомнила, что в период полного запрета абортов в советское время материнская смертность превышала 320 человек на 100 тысяч населения, а сейчас этот показатель 10 человек. Человек на 100 тысяч населения. Ну а вот что сегодня по поводу проблемы абортов сказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Фрагмент выступления в Совете Федерации.
В сравнении с прошлым годом число абортов сократилось почти на 100 тысяч. Но число их все равно в абсолютном значении продолжает оставаться очень высоким. У нас в стране на 1 900 000 рождений сохраняется 700 тысяч искусственных прерываний беременности. И здесь очень важно взвешенно относиться к здоровью матери и ребенка. Конечно, снижение числа абортов – это огромный плюс для нашей демографии. Но это решение должно быть взвешенным, обоснованным и не должно нести за собой серьезных последствий.
Я напомню, это была заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Накануне патриарх Кирилл подписал открытое обращение общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы» о запрете в России абортов и противозачаточных средств, обладающих абортивным действием. Позже глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков пояснил, что глава патриарх подписался под инициативой о полном запрете абортов для того, чтобы привлечь внимание к инициативе Мизулиной, которая ранее предложила вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Сейчас с нами на связи лидер движения «За жизнь», соавтор инициативы по сбору подписей за ограничение абортов в России Сергей Чесноков. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я правильно понимаю, что для вас важно запретить аборты вообще в Российской Федерации, но не просто выводить их из системы ОМС?
Да, мы считаем, что аборты – это один из главных поражающих факторов в современной такой, можно сказать, Третьей мировой войне, которая так по-тихому ведется против, в том числе и нашего народа. И потери, которые несет наш народ от абортов, это, ну, наверное, несоизмеримо ни с чем другим. Потому что, ну, наши семьи стали 1, 2, максимум 3-детными. Тогда как раньше все время были очень многочисленными. И сейчас кто-то хочет иметь детей, но не может. Кто-то может иметь детей, но не хочет. А те, кто и могут, и хотят, это, к сожалению, очень немного людей, и многодетных семей у нас очень немало в стране, и вот мы как раз выступаем за то, чтобы наша страна была процветающей, чтобы она была многодетной, и потому что, ну, Российская империя была построена беременными русскими женщинами, в том числе, не в первую очередь, наверное, и я сейчас нахожусь в такой, в казачьей станице, нахожусь, в командировке. И просто вот мы действительно, сердце крови обливается, когда смотришь, что такая действительно у нас была страна, и что сейчас. Огромные территории, и просто они пустеют. Вот. И мы считаем, что нужно всем нам осознать, и прежде всего политикам, и властям нашим, что без народа не будет будущего нашей страны. Будут просто пустые голые территории, на которые придут другие народы, которые как раз плодятся и размножаются. И неужели мы хотим, чтобы другие народы наполнили наши земли, и чтобы они потом жили в наших домах, и потому что упрекнуть эти народы будет не в чем.
Сергей Валентинович, просто хотелось бы уточнить.
Оставим, да. Оставим им эти дома наши, и, как говорится, и квартиры, и вот именно этому и посвящен наш законопроект.
у вас просто открытое письмо или есть уже законопроект? И кто будет проводником вашего законопроекта, вы уже знаете?
Сейчас начался новый сезон, сейчас все рассядутся по своим местам. Кто первый, кто второй, кто третий, да, в Госдуме. И мы начнем переговоры именно с депутатами, потому что мы видим, что появилось много здоровых сил в Государственной Думе.
Кто именно? Через кого вы будете предлагать вашу инициативу реализовать?
Ну, сейчас я не готов назвать этих людей, потому что мы еще не провели переговоры, но мы видим, что есть много единомышленников, и мы возлагаем большие надежды на этот состав Государственной Думы. И, видимо, такие же надежды возлагает и патриарх, потому что он именно вот сейчас подписал наше обращение и, как вы правильно говорите, привлек внимание к этой инициативе, потому что, инициатива о выводе абортов из ОМС – это, давно уже перезревшая мера, то есть ее давным-давно уже надо было принять еще в прошлой Думе.
Спасибо.
Потому что огромное число людей в России, оно считает, что аборт – это убийство и не готово за это платить.
Спасибо. Это был лидер движения «За жизнь», соавтор инициативы по сбору подписей за ограничение абортов в России Сергей Чесноков.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Правительство поддержало инициативу Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов. Их будет, возможно, будет запрещено эксплуатировать в Российской Федерации. О положительном отзыве правительства сенатор сообщил на своем сайте. Цитирую. Сегодня стало известно о том, что правительство Российской Федерации дало положительный официальный отзыв на подготовленный сенатором Еленой Мизулиной совместно с экспертами общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» законопроект. В официальном отзыве правительства, который приводится на сайте Мизулиной, сказано, что целесообразность принятия законопроекта заключается в необходимости выполнения России положений Конвенции о правах ребенка в связи с тем, что существующие в некоторых российских регионах бэби-боксы нарушают статьи 6-9 и 19 международного договора. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний, сказано в отзыве правительства. Сейчас с нами на связи председатель благотворительного фонда «Русская береза» Оксана Горнаева. Оксана Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы за бэби-боксы, вы против бэби-боксов?
Совершенно против.
Совершенно против. Почему?
Во-первых, я еще добавлю, что я многодетная приемная мама, 17 детей, и с профилактикой социального сиротства работаю очень давно. Буду говорить не по всяким юридическим нормам, а по человеческим. Вот сейчас, например, в стране хотят, чтобы запретили аборты. И при этом кто-то предлагал открыть бэби-боксы. Я сторонник того, что из двух зол выбирать нельзя никогда одно, потому что зло, оно всегда останется злом.
А почему бэби-бокс – это зло?
Да. Почему? А я могу сейчас это объяснить.
Очень коротко, если можно, да.
Да, еще раз. К тому, что бэби-боксы, они всегда будут провоцировать мать, которая находится в трудной жизненной ситуации, отказаться от своего ребенка. Вместо того, чтобы создавать центры помощи таким матерям, мы предлагаем им сдать своего ребенка неизвестно кому и куда, и неизвестно, что с ним потом будет, и мать никогда, может быть, его больше не увидит. Я категорически против.
Противники вашей инициативы и вашей точки зрения говорят о том, что если не будет бэби-боксов, это будет провоцировать матерей на убийство собственных детей или просто на оставление их в опасности?
Нет, я считаю, что провоцировать может что угодно, не только отсутствие бэби-боксов. Если детей убивали до этого, то убивали, и убийца настоящая, она никогда не понесет ребенка бэби-бокса, она его убьет и выбросит в мусорный провод.
Спасибо. Это была председатель благотворительного фонда «Русская береза» Оксана Горнаева. А вот что нам рассказала председатель комиссии по социальным правам Совета по правам человека при президенте России Анита Соболева.
Поспешное решение, конечно, и поспешный законопроект, потому что эксперимент с бэби-боксами только начался, и про результаты какие-то серьезные выводы говорить рано, но когда бэби-боксы реально спасают детей, то, конечно, этот шанс оставлять нужно, потому что иначе получается так, что мы потом этих детей находим в мусорных контейнерах или где-то они растут нелюбимые в той семье, где они находятся без присмотра и подвергаются жестокому обращению. Поэтому мне кажется, что вот здесь это необдуманный шаг был. Я разбираю, что есть много аргументов против бэби-боксов, и что там женщина может в депрессии или необдуманно ребенка бэби-бокса оставить, потом будет сожалеть об этом. Но это все механизмы, которые можно отработать. И мне кажется, что неумное это решение и не своевременное. Особенно если есть политика, направленная на ограничение абортов, а она есть, да, я надеюсь, что, конечно, она не будет столь безумной, как предлагают доходящие до полного запрета абортов. Но если все-таки есть хотя бы социальная политика, направленная на то, чтобы женщину подстегнуть к рождаемости, да, мне кажется, что тогда нужно думать, что делать, если там беременность нежеланная или женщина не может этого ребенка воспитывать.
Это была председатель комиссии по социальным правам Совета по правам человека при президенте России Анита Соболева. А сейчас новости.
Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Российские власти обсуждают законопроект о введении платежа для трудоспособных граждан, не работающих официально. Об этом вице-премьер Ольга Голодец рассказала в ходе заседания Совета Федерации. Цитата. «На сегодняшний день есть проект закона, который инициативно предлагает уплату определенного платежа именно в бюджет субъекта Российской Федерации от трудоспособного населения, которое не относится к льготным категориям», — сказала она. Голодец добавила, что вид платежа пока обсуждается. Цитата. «Проблема заключается в том, что к неработающему населению относится работающее население, то есть мы не видим ни в системе пенсионного фонда, ни в системе налоговой службы, как плательщиков заработной платы», — пояснила она. В мае стало известно, что Минтруд обсуждает возможности введения налога для безработных по аналогии с Белоруссией. Позднее эту информацию опровергли. Вот как эту инициативу прокомментировал член Совета Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.
Мне кажется, что всерьез говорить о такого рода инициативах довольно трудно. Во-первых, они в очередной раз идут сильно вразрез с теми обещаниями и заклинаниями, которые давало правительство на самом высоком уровне и руководство страны по поводу того, что никаких новых налогов, никакой новой налоговой нагрузки в ближайшие годы не предвидится. И тем не менее, там не проходит и месяц, чтобы не возникала какая-нибудь инициатива подобного рода. Что касается тунеядства, то все это очень сильно отдает Советским Союзом и прежними временами. Но там был, правда, не налог, а статья в Уголовном кодексе, по которой проходили довольно известные люди, в том числе и через какое-то время ставшие лауреатами Нобелевской премии. Поэтому все это выглядит довольно комично и странно. Страна и российская экономика пытаются все-таки позиционировать себя как страна с рыночным укладом, с более-менее рыночной экономикой. Причем тут тунеядство? В Конституции гарантируются права граждан, права на отдых, на жилье, на труд. Но это право, а не обязанность. Поэтому формировать какие-то законодательные нормы, мешающие людям использовать свое право и делать права обязательственными, это, конечно, какой-то совершеннейший анахронизм и никакого отношения ни к экономике, к экономическому климату, к социальным проблемам все это не имеет.
Это был член Совета Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. Ну и вот комментарий президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского.
Вообще, предложение удивительное, честно говоря, что они возникают в головах наших государственных служащих такого уровня, потому что это прямое нарушение Конституции, которое не делит граждан на работающих и неработающих с точки зрения доступа к медицинской помощи. Таким образом, чего бы ни подготовило правительство, а в этой части оно будет противоречить Конституции. Это прежде всего. А с точки зрения экономики, наше правительство, к сожалению, видимо, очень плохо умеет считать, потому что он не понимает, что если оно вовремя не окажет человеку медицинскую помощь, не даст ему таблетку, то оно заплатит за это еще 7 раз. Скупой платит дважды, а тут получит, что еще и не 1 раз. Потому что нужно будет заплатить за скорую, за стационар. Это вряд ли мы будем просить платить безработного. То есть приезжает скорая, что будет разбираться, безработный он или нет. Это нонсенс. Медицинская помощь по закону, она бесплатна во всех странах, цивилизованных, конечно, это международное право. Те же самые там больничные листы, инвалидность, то есть все, что связано с не вовремя оказанной медицинской помощью, но все это ляжет расходами на бюджет все равно. Поэтому госпожа Голодец сильно ошибается, что ей удастся отделаться там неоказанием помощи в поликлинике, а дальше, что при сложных случаях экстренных, все равно будет оказывать. Заплатят намного дороже.
Это был президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Но я напомню, когда говорят об этой инициативе в Российской Федерации, прежде всего намекают на опыт Республики Беларусь, где аналогичный налог уже вводили. О том, насколько эффективно он работает, до сих пор ведутся дискуссии. Кто-то видит в этом действительно определенную помощь, в том числе и фондом медицинским. Кто-то говорит, что это ни к чему хорошему не приводит. Так или иначе, в Республике Беларусь эта инициатива была реализована уже больше года назад. И вот насколько это действительно получилось реализовать так, чтобы граждане платили налог, если они трудоспособны, но при этом нигде не числится в виде работающих. Об этом попытаемся поговорить с белорусским политологом и экономистом Сергеем Шептенко. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся понять, ну вот некий аналог вот этого налога на тунеядство был введен в Республике Беларусь, и как это работает?
Работает достаточно интересно. Сначала была подготовлена, естественно, нормативно-правовая база, был принят декрет, в дальнейшем законодательство было расширено с использованием вот этой нормы о тунеядстве. Правда, она, собственно, как тунеядство не присутствует, в юридической практике нет такого термина. Тем не менее, граждан, чьи доходы властям неизвестны, привлекают, собственно, к ответственности в различных формах, как правило, через отслеживание дорогостоящих покупок. То есть это либо недвижимость, либо автомобили, либо еще какие-то сделки, где суммы достаточно существенны. И предлагается объяснить наличие средств для этих покупок и в дальнейшем при отсутствии удовлетворяющих властей объяснений к ним применяются санкции. Само появление декрета о тунеядстве, так его назвали, явилось плодом многолетних усилий, то есть 2 года шла дискуссия. В конечном итоге многие задумки не были реализованы. Тем не менее, определенное количество предпринимателей, скажем так, людей богатых, перестраховались и трудоустроились эффективно в различные организации. Отметился всплеск спроса на охранников, там, каких-то сиделок домашних и тому подобных профессий, малооплачиваемых и практически незаметных. Мы можем сказать о том, что в связи с реализацией данного декрета возник вопрос о его эффективности. То есть понятно, что огромные ресурсы и человеко-часы, и материальные ресурсы тратятся на выявление так называемых тунеядцев, а вот отчисления от них по так называемому вот налогу за тунеядство, они, по всей видимости, не покрывают издержек на выявление этих самых тунеядцев.
Интересно.
Кроме того, существует противоречие с конституционно закрепленными правами и свободами граждан, таких как, например, право на труд, то есть это не обязанность. И в этом смысле, конечно же, есть несколько моментов, которые тревожат и юристов, и правозащитников. То есть не все так гладко с реализацией.
Ну вот в России эту инициативу только обсуждают. Как человек, который анализирует аналогичную историю в Республике Беларусь, что можете сказать, стоит в России это вводить или нет? Как думаете?
Ну, я думаю, что Овчинка, скорее всего, выделки не стоит. То есть будут созданы достаточно затратные бюрократические структуры, будет проведено много затратных мероприятий, а вот экономический эффект от этого, он не очевиден. В конце концов, если гарантируется право на труд, а не обязанность трудиться, то, видимо, надо тогда пересматривать подходы в целом к правам и свободам граждан. А это достаточно сложный такой процесс. И я не думаю, что это вызовет какой-то восторг или такой бурю одобрения в российском обществе.
Спасибо. Но... Спасибо. Это был белорусский политолог и экономист Сергей Шептенко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российский Минфин отмечает риск роста цен на автомобильное топливо в случае принятия решения о дополнительных изъятиях в бюджет за счет акцизов в 2017 году. Как передает Prime, это в кулуарах конференции «Нефть и газ Сахалина» заявил замминистра финансов Илья Трунин. Цитирую. «Дополнительное повышение нагрузки через акцизы плюс снижение экспортной пошлины на нефть – это серьезный риск роста цен», сказал чиновник и добавил, что окончательного решения пока нет. Чересчур сильно повышать акцизы не стоит, считает замруководителя Минфина. Вот как эту информацию прокомментировал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
В принципе, он же акциз уже и так увеличен, поэтому я не знаю, куда Минфин собирается еще увеличивать акцизы. И, в общем-то, если посмотреть на ситуацию с ценами на и бензин, дизельного топлива, ну, последние, кстати говоря, месяц, сентябрь, мы видим некоторое снижение цен, ну, оптовых, во всяком случае, цен и на бензин, на дизельное топливо. До этого был все время рост, я имею в виду, с начала года до июля, в августе немножко была какая-то стабилизация. А вот в сентябре некоторое снижение, но учитывая ситуацию, связанную с этими акцизами, их уже в этом году дважды ведь повышали. Поэтому я убежден, что если еще будут какие-то со стороны Минфина инициативы, все это приведет к тому, что цены на дизельное топливо, на бензин, вообще на моторное топливо, безусловно, будут иметь тенденцию к повышению. Насколько сказать сложно, потому что если посмотреть сначала года, то и так уже даже с учетом снижения сентябрьского, мы все же имеем около, наверное, так, примерно процентов 8-9 повышения по сравнению с январем нынешнего года. В принципе, мы прогнозировали, что такое повышение может быть в течение порядка 10% по итогам года. Но это будет зависеть от политики Минфина, если они что-то еще там надумают увеличить, а такая тенденция не исключена, то тогда все это ляжет на стоимость топлива на заправках, и тогда будет опять определенный рост, что, вообще говоря, является фактором совершенно неположительного в плане социально-экономической обстановки в стране. Да, выборы прошли, но от этого проблемы, которые есть в стране, меньше ведь не стали. Поэтому надо очень внимательно следить за теми возможностями, к которым это может привести, потому что это будет недовольство людей, это будет удар по нашему среднему классу. Мы, с одной стороны, пропагандируем, что надо бы развивать средний класс, а для среднего класса часто автомобиль – это не роскошь, а средство организации бизнеса. Поэтому надо иметь в виду, и поэтому искать надо пути, как решить эти проблемы, не повышая акцизы, а это значит, не повышая и цены на заправках.
Это был президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Верховный главнокомандующий лояльными парламенту Ливии вооруженными силами фельдмаршал Халифа Хафтар обратился к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой о поставках оружия и проведении военной операции. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на источник, близкий к дипломатическим кругам. Обращение в Москву привез спецпосланник, посол Ливии в Саудовской Аравии Абдель Бассет Аль-Бадри. По информации издания, в ходе его встречи с представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, обсуждался вопрос снятия эмбарго и начала поставок в Ливию стрелкового оружия и боевой техники, включая самолеты. Кроме того, ливийская сторона, как утверждают «Известия», призвала Россию начать в Ливии военную операцию против исламистов, аналогичную той, что проводится в Сирии. Сейчас с нами на связи военный эксперт, полковник запаса, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько реалистичным выглядит, во-первых, сама просьба со стороны представителей Ливии, ну и, во-вторых, какой может быть ответ со стороны Российской Федерации?
На сегодняшний день официального подтверждения, что обращение к России такого плана, чтобы обеспечить и оружием, и боевой техникой, и даже скопировать действия ВКС Российской Федерации в Сирии для Ливии, подтверждения нет со стороны вот, Кремля. Однако надо учитывать, что события, которые происходят в Ливии, они находятся под контролем руководства России. И вы знаете, что здесь и серьезно пересекаются интересы Евросоюза, особенно Италии. Это бывшая колония, и им бы тоже хотелось предотвратить поток беженцев. Для этого нужно предпринимать меры. Но пока что действенных мер со стороны Евросоюза нет. Так что на сегодняшний день характеризовать ситуацию разложения политических сил, в том числе вооруженных формирований, для этой характеристики следует сказать, что там очень сложная ситуация.
Ну, то есть на чью просьбу откликаться до конца непонятно.
Совершенно верно. Очень сложная ситуация. И вот палата представителей, которая назначила на командующим генерала Хафтара, и который хотел бы, чтобы Россия оказала такую же помощь, как в Сирии. Вот, скорее всего, эта политическая группировка настаивает, она также поддерживаемая и Египтом, вот они готовы взаимодействовать с Россией. Но существует еще мощная оппозиционная группировка правительства национального единства, исламистов, которые оттягиваются на побережье Средиземного моря и захватывают выгодные для контрабанды районы нефти. Вот это довольно сильные, подпитанные финансовыми потоками группировки оппозиционные, они не дают подняться вот светской власти.
Андрей Петрович, у меня короткое уточнение, просто да или нет. Это самый правильный ответ со стороны Российской Федерации. Хорошо, спасибо за ваше обращение, мы непременно рассмотрим.
Вне всякого сомнения, мы будем следить, и, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы в Ливии восторжествовал мир и суверенитет. Но, вы знаете, тут много противоречивых позиций, которые все надо взвесить, обсудить для того, чтобы принять взвешенное и правильное, мудрое решение.
Спасибо. Это был военный эксперт, полковник запаса, завкафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Говорит Москва. Поток.
Глава компании SpaceX Илон Маск представил свой план колонизации Марса на Международном конгрессе по астронавтике в Мексике. Об этом сообщает National Geographic. Проект предполагает создание многоразовой транспортной системы, которая сможет доставлять на Марс 100 человек за 80 дней. В перспективе время в пути планируется сократить до 30 дней. Транспортная система, по замыслу Маска, будет состоять из космического корабля, оснащенного 42 двигателями «Раптор», который можно заправлять метаном и кислородом на орбите Земли и на Марсе после посадки. Сейчас с нами на связи астрофизик, главный астрофизик Сергей Богачев, РАН имени Института имени Лебедева Российской Академии Наук. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, хотелось бы уточнить, насколько фантастической выглядит идея Илона Маска.
Идея выглядит чрезвычайно фантастически. Надо понимать, что Макс, как бы Илон Макс, это глава частной компании, и в целом, как бы его работа, это делать такого рода будоражащие заявления. Вот, конечно, оно немножко, мягко говоря, превосходит современные возможности науки и техники.
Ну, вот это фантазия, или за этой фантазией реально стоят научно-технические разработки современности?
Нет, за этой фантазией стоит, прежде всего, желание человечества колонизировать хоть что-то, прежде всего. По поводу технических разработок, понимаете, Макс – человек, который как бы может это говорить и говорить, ну, в каком-то смысле, ну, на что-то опираясь. Он реально разрабатывает космические ракеты и, в целом, ну, работает в области передовых технологий. Однако надо понимать, что пока вот он все-таки, ну, его текущие успехи, это он вывел несколько на орбиту спутников с помощью своих ракет, и он, значит, на МКС доставляет грузы, а при этом, ну, доставляет их не очень удачно, то есть были у него аварии, и, скажем, космонавтов, людей вести ему НАСА не доверяет. Вот. Второе, надо понимать, что до МКС всего 400 километров, а до Марса 100 миллионов. Поэтому, конечно же, ну, он делает некие шаги, но в это, конечно, слишком большой прыжок, когда он вот, добившись ну, текущих успехов, как бы, ну, он вот прогнозирует такого рода масштабные проекты. Они, безусловно, как бы вот будоражат воображение, но все-таки это вопрос не 10, даже не 20.
Хорошо, а на что тогда рассчитывает Илон Маск? На то, что у него появится финансирование, на то, что...
Он рассчитывает, безусловно, ну, во-первых, как бы, ну, как хороший, там, как настоящий лидер компании пионерской, ему нужно будоражить своих сотрудников, в том числе, какого, ну, разного рода такими возмутительными идеями. А второе, ну, понимаете, полет на Марс – это не фантастика, на Марс собирается лететь НАСА, причем, как бы, уже в ближайшие 25 лет Конгресс США обязал НАСА в течение четверти века высадиться на Марс. И, безусловно, как бы они ищут технологии, ищут возможности и как бы готовы деньги выделять под такого рода проекты. Но в каком-то смысле, возможно, это попытка вот, в том числе получить доступ к такого рода финансированию со стороны американского правительства.
Спасибо. Это был астрофизик, главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук Сергей Богачев. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. И сейчас наша рубрика «Москва едет».